Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1006-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся к посланию Иакова, и мы снова читаем 19 стих 1 главы. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». И я сразу прочитаю и 20 стих тоже. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». И снова скажу. Перед нами очень важный раздел послания Иакова. «Всякий человек да будет скор на слышание». Иаков обращается к детям Божьим. «Будь скор на слышание чего?» Слово Божьего, конечно. Потому что мы ведь читали о том, что мы рождены от Слова. Но рождение – это еще не все. Дальше вам предстоит возрастание в Слове Божьем. И это не просто какое-то слово. Оно живо и действенно, острее меча обоюдоострого. Ну а природный человек, не спасенный человек, не понимает того, что от Слова Божьего, и не может узнать. Все это для него глупость. Чтобы понимать и принимать Божие Слово, нужен духовный слух, духовное рождение. Ну а с другой стороны, если вы Божие дитя, то ваш Учитель – Дух Святой. И Божие Слово – Слово живого Бога, Спасителя Вселенной, Искупителя грешных людей – это Слово открыто вам. Он, сам Бог, хочет вам сказать нечто важное. Он хочет вас менять. Ну а вы будьте скоры на слышание, будьте начеку. Кто постарше, вы, наверное, помните пионерский девиз – «Будь готов, всегда готов». Вот в данном случае этот девиз вполне можно отнести и к христианам в наших отношениях с Богом и в наших отношениях с Божьим Словом. Знаете, иногда мне хочется выйти перед церковью и закричать: «Очнитесь вы, наконец! У нас пожар!» Ну, чтобы люди хоть сколько-нибудь прислушались, хоть сколько-нибудь встрепенулись, хоть сколько-нибудь начали двигаться. Дело в том, что во многих современных церквях, да-да, именно в церквях, к сожалению, есть апатия по поводу Божьего Слова. Молодежь все чаще не интересуется Божьим Словом. И вот это очень-очень плохо. Чрезвычайно важно для нас с вами быть начеку, быть готовыми услышать, быть скорыми на слушание, но при этом медленными на слова. Бог дал нам два уха, и только один род. И это, думаю, не случайно. Потому что есть опасность, что мы будем слишком много разглагольствовать, слишком много говорить. Кстати, давно известна еще одна вещь. Человек может слышать очень быструю речь, до нескольких сотен слов в минуту. Но вот говорить мы так не можем. Господь сделал нас такими, чтобы мы были скоры на слышание, но медленны на речь. Это в нашей физиологии. А теперь скажу такую вещь, которая некоторым из вас не понравится. Знаете, существуют две крайности, когда речь идет о благовестии, о том, чтобы делиться Евангелием, рассказывать Евангелие. Одни говорят: нет, благовествовать вообще нельзя, нужно сначала все понять, нужно сначала все освоить и усвоить, нужно сначала самому кардинально измениться, и вот тогда уже, когда-нибудь, ты сможешь благовествовать. И это неправильно. Но есть и другая крайность. Есть люди, которые говорят: сразу же, как только уверовал, надо начинать свидетельствовать о Христе. Причем зачастую свидетельствовать даже публично, а рассказывать свое свидетельство всем и вся и везде. Так вот, я с этим не согласен. Думаю, что недавно уверовавший человек еще не готов свидетельствовать ни по своим знаниям, ни по своему пониманию, ни по своей жизни. А, к сожалению, вот это бывает. Например, на какой-нибудь христианской конференции. Ну вот вчера вечером этот мой друг, который со мной сюда приехал в первый раз, вот он покаялся. Давайте послушаем его свидетельство. А этому другу зачастую и сказать-то нечего. И если он даже начинает что-то говорить, он может легко наговорить глупостей. Кстати, особенно это относится к сильным мира сего, к людям известным, людям популярным, которые пришли ко Христу, которые уверовали, и их сразу повсюду просят рассказать свое свидетельство. Я понимаю, что интересно. Я понимаю, что, может быть, даже где-то это льстит нашему самолюбию, что вот такой известный человек тоже стал христианином, а этот известный певец теперь тоже в нашей церкви. Кстати, интересно, что одно время было популярно давать возможность свидетельствовать не только покаявшимся певцам, политикам, но также и покаявшимся преступникам. То есть сразу же этих людей приглашают рассказать свое свидетельство. Отдельная тема – это музыканты. Да, я не против, если человек будет петь. В конце концов, он ведь и действительно умеет петь или играть. Поэтому его и приглашают участвовать в богослужении или участвовать в христианской конференции. Но почему они зачастую начинают перед выступлением или перед песней много-много и очень-очень не по делу говорить? Тут просто хочется уши заткнуть, чтобы не слушать. Думаешь, ну пой ты уже скорее. Ну хватит говорить глупости. Понимаете, если я запою, вы разбежитесь. А если певец или певица перед песней начинает минут 5 проповедовать, почему мы должны это слушать? Я помню конкретную ситуацию, конкретную христианскую конференцию. Девушка говорит, я уверовала 2 месяца назад. И дальше она пускается в рассуждения, которые ничего общего не имеют ни с Божьим Словом, ни с христианским богословием. Вот именно поэтому надо быть скорым на слышание, медленным на слова. Так что же нам теперь, не свидетельствовать, что ли? Конечно, свидетельствовать. Только надо быть очень внимательным к тому, как мы это делаем. И прежде всего, следите, пожалуйста, за своей жизнью. Рассказывают, что как-то к Сократу привели молодого человека, который хотел учиться у него в школе. Да, Сократ был учителем, у него были ученики, с которыми он занимался, которых он учил, например, логике или ораторскому искусству. И вот Сократ даже рта не успел открыть, а этот молодой человек начал говорить. И говорил он 10 минут, рассказывая Сократу все, что он знает. Сократ слушал, слушал. А когда молодой человек закончил говорить, Сократ ему и отвечает. «Знаете, я возьму вас в свою школу, но я с вас буду брать в 2 раза больше денег, чем с других». «Почему же? За что?» – удивился молодой человек. «Да потому что мне сначала придется научить вас молчать, а уже потом буду учить вас говорить». Я еще раз перечитаю 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». И обратите, пожалуйста, внимание на эту последнюю часть. «Медлен на гнев». Особенно, когда начинаются религиозные споры. Да, хорошо, что вы фундаменталист. Но не надо бросаться в споре на всякого, кто хоть в какой-то мелочи с вами не согласен. В конце концов, вы ведь не знаете всей истины, как и этот человек ее тоже не знает. Понимаете, Писание не случайно учит нас быть медленными на гнев. Учитесь сдерживаться. Джонатан Эдвардс был, пожалуй, одним из ведущих мыслителей и проповедников Америки своего времени, 18 века. Но у него была дочь, которая постоянно выходила из себя. Она постоянно гневалась. И вот однажды к Джонатану Эдвардсу пришел молодой человек, который встречался с его дочерью и попросил ее руки. Да, тогда это было принято. И хорошо, что тогда это было принято. Молодые люди приходили к отцу своей невесты и просили руки. И вот Джонатан Эдвардс посмотрел на этого молодого человека и сказал ему «Нет». Парень этот очень изумился. «Но я ведь ее люблю», — сказал он, пребывая в шоке. И Джонатан Эдвардс ответил: «Все равно нет». Молодой человек еще больше изумился. Он говорит: «Но ведь она меня тоже любит». Джонатан Эдвардс снова сказал ему: «Нет». «Но почему же нет?» Молодой человек не знал, что и думать. «Потому что, — говорит Джонатан Эдвардс, — моя дочь недостойна вас». «Но ведь она христианка, разве нет?» — не унимался молодой человек. «Да, она христианка», — ответил Джонатан Эдвардс. «Но, знаете, Божья благодать может ужиться и с такими людьми, с которыми больше никто не уживется». И да, друзья мои, сегодня есть немало недостойных христиан с неуправляемым темпераментом. И это портит их свидетельство более чем что бы то ни было в жизни. Давайте прочитаем 20 стих, потому что здесь объяснение. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Вот это и есть причина, по которой нам нельзя спорить о религии. Знаете, друзья мои, я пока не встретил ни одного человека, который соглашался бы со мною на 100%. И не нашел человека, с которым я сам соглашаюсь на все 100%. Но это же не значит, что я должен теперь со всеми ругаться. Как-то воскресным утром я пришел в нашу редакцию, в нашу студию, чтобы записать очередную беседу. Ну и потом, когда я эту беседу записал, мне нужно было ее отслушать, чтобы убедиться, что все правильно, что все нормально. И в это время по каким-то причинам зашел в редакцию один из наших сотрудников. Увидев меня в редакции воскресным утром, он спрашивает: «А вы что, сегодня не в церкви?» Я отвечаю: «Нет, я не в церкви, я сегодня здесь сижу и слушаю единственного человека в мире, с которым я согласен на все 100%. Так что помните, гнев человека не творит правды или праведности Божией. Есть здесь еще один аспект. Я не знаю ни одного человека, который покаялся бы в результате того, что на него наорал христианин. Вы можете считать себя величайшим защитником веры и все такое прочее. Но, друг мой, гнев человека никак не творит праведности Божией. И не обманываясь, думая, что вы гневаетесь праведно ради Бога. Потому что Он готов принимать людей. Его дело – спасать людей. Да, будет Его гнев. Да, существует Его гнев. Но сколько же милости было и сколько же милости остается, прежде чем откроется этот Божий гнев. Так что, да, гнев человека не творит правды Божией.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше и читаем 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Тут очень важное сочетание «насаждаемое слово». Можно также перевести «укореняемое слово». То есть вы можете получить Божие слово, и оно будет иметь корень в вас, оно будет насаждаться в вас. И именно эта мысль здесь и подчеркивается. «И удалите всякую грязь». Это начало стиха. В русском переводе «отложив всякую нечистоту и остаток злобы». Можно перевести и так. «Удалите обилие грязи». И вместо этого «будьте укореняемы в Божьем Слове». Понимаете, Божье Слово – это лучшее средство профилактики грехов плоти. Как говорил один проповедник, либо грех удержит вас от Библии, либо Библия удержит вас от греха. Это совершенно точно. Вы получите насаждаемое слово. Это слово будет укоренено в вашем сердце. Оно уже принесло вам спасение, но перед вами целая жизнь христианина. Это и есть спасение, о котором здесь говорится. «Я спасен» – это прошлое. «Я спасаюсь» – это настоящее. «Я буду спасен» – это будущее. Спасение в трех временах – прошлом, настоящем и будущем. И мы об этом уже не раз говорили в связи с другими посланиями. Пусть Божие Слово будет укоренено в вашей жизни. Тогда никакими водами, никакими наводнениями не размоет, не смоет ту почву, которая у вас есть. В нашей жизни должны быть лесные насаждения. Это насаждение Божьего Слова. Но мы идем дальше и читаем 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Это, пожалуй, самый известный стих из послания Иакова. Все его знают, многие его цитируют. Думаю, нам сегодня нужен новый перевод Библии. Понимаю, что вы удивитесь, услышав это от меня. Я человек консервативный. Я люблю русский синодальный перевод. Да, я понимаю, что в нем есть неточности, что в нем есть даже ошибки. И часто говорю о том, что вот здесь можно было бы переводить так, здесь можно было бы переводить иначе. Но, понимаете, этот новый перевод Библии должен быть лучше всех тех, которые существуют сейчас. И более того, всякий христианин, слушающий эту беседу, может сделать такой перевод. Да-да, при всех ваших и моих ограничениях все равно вы можете сделать лучший новый перевод Библии. Вы скажете, но я не знаю греческого и еврейского языков, и уж тем более арамейского не знаю, но я не умею переводить. Да нет, друзья, я не об этом. Знаете, как называется этот новый перевод? Перевод исполнителей. Будьте исполнителями слова или делателями слова, а не только его слышателями. И это может быть реально очень хорошим переводом. И вот тут мы подходим к прагматизму Иакова. Ведь апостол Павел на самом деле говорил о том же самом, хотя и другими словами. Давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, 3 глава, 2 стих. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». «Вы показываете собою», – говорит апостол Павел. Мир сегодня не читает Библию. Однако мир читает вас и меня. Именно поэтому мы и можем стать лучшим переводом Библии. И для некоторых этот перевод окажется единственным, по крайней мере, на какое-то время. В 22 стихе 1 главы послания Иакова перед нами требования, связанные со словом. Ну а дальше, в 23 и 24 стихах, опасность, тоже связанная со словом. И в стихе 25 перед нами устройство слова. Мы видим, что Слово Божие весомо, и оно затрагивает нашу с вами жизнь, относится к нашему времени. Итак, в 22 стихе перед нами требование слова. Я прочитаю еще раз. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Есть в Божьем Слове нечто такое, что существенно отличает Библию от любой другой книги. На самом деле, таких отличий немало. Скажу сейчас об одном, о котором мы раньше с вами, по-моему, не говорили. Сегодня есть масса книг, которые можно прочитать в поисках информации, в поисках знания, в поисках интеллектуальной пищи и даже духовного вдохновения. В конце концов, есть немало книг, которые можно читать ради удовольствия, ради развлечения. Но Божие Слово отличается от всех этих книг. Возможно, именно поэтому оно и не популярно. Божие Слово требует внимательности, действия. «Испытайте Господа и познайте, что Он благ». Понимаете, вы можете читать учебник истории, и там не будет ни одного повелительного наклонения, обращенного к вам как читателю. Вы можете читать художественную литературу ровно с тем же результатом. Ну да, из истории и литературы можно извлекать уроки. Но, скорее всего, автор изначально не предполагал, что вы будете извлекать уроки. И более того, эти уроки не обязательны. Можно читать научный текст, и он тоже не будет предъявлять к вам никаких требований. Можно прочитать кулинарную книгу, и там рецепты. Но там не сказано, что вы должны готовить именно так. Это скорее рекомендация. Вы можете готовить и совсем по-другому. Кстати, там не сказано, что вы вообще должны готовить, поэтому вы можете и вовсе не готовить. Но Божие Слово – это настоятельное повеление, это трубный зов, это воззвание к действию. Верующий в Сына имеет жизнь, неверующий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И когда Господь Иисус Христос пришел на землю, Его первым словом было «покайтесь». Потом Он говорил «придите ко Мне». И дальше Он говорил «веруйте». И сегодня Божие Слово также требует веры. Ну да, сегодня есть такое явление, как реклама. И рекламщики зачастую на нас давят. Нам промывают мозги не только средства массовой информации, но и рекламщики тоже. Нам говорят, какой шампунь купить или какой телефон круче всех, и каждый год это почему-то меняется. Но Слово Божие говорит на совершенно другом уровне. Вы умрете в ваших грехах, если не обратитесь к Нему. Бог говорит, ныне день спасения. Ныне день благоприятный. Думаю, главный провал церкви за последнее время заключался вот в чем. В 90-е годы у нас в стране росли христианские церкви, но в то же время возрастало беззаконие, безнравственность, пьянство, разводы, преступность среди малолетних. И вот получилось как бы два мира. В одном из них церковь, в другом все остальное. И мы забыли, что Божие Слово – это императив, сплошное повелительное наклонение. Мы, христиане 90-х, выучивали библейские стихи наизусть и заставляли наших детей делать то же самое. Но мы забыли, что кожаный переплет должен быть не только на нашей Библии, но и на нашей обуви, на нашем хождении, на нашей жизни. Дело не только в заучивании, дело в действии, в движении. Будьте исполнителями слова, а не слушателями только. Почему? Да потому что вы будете обманывать себя, если вы не воплотите Писание в действие. Однако это повелительное наклонение здесь относится только к Божьим детям. Бог не требует от неверующих людей ничего, кроме одного. Помните, у Христа спросили, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Он ответил, вот дело ваше, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Единственное дело для непокаявшегося пока человека – уверовать во Христа. Бог не требует от неверующего человека ничего, кроме одного – довериться Христу. И все же слушание приведет и к деланию, а не просто к ритуалам, обрядам, к традициям, не просто к монотонному повторению привычных действий. Нет. Бог хочет, чтобы мы были увлеченными, творческими делателями, чтобы мы в радости жили ради Него, чтобы нам это приносило удовольствие. Исполнять Божие Слово с радостью, с восторгом, с удовольствием. Вот это действительно Божие желание для нас. И если нас мотивирует это данное Богом желание, то изучение Библии для нас будет куда более приятным, чем, скажем, яркий футбольный матч или изысканный обед. Скажу больше. чтение и изучение Библии будет несравненно более приятным. Не оставайтесь только слушателями. Помните, есть разница между студентом и вольнослушателем. На курсах, которые я преподавал, у меня были вольнослушатели. И именно с ними было труднее всего, потому что они ничего не делали. Они и не обязаны были ничего делать. Друзья мои, не будьте вольнослушателями в христианской жизни. Вот здесь, к сожалению, нам придется прерваться. Мы продолжим наши беседы в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.